Добрый вечер всем. С вами Сергей Козна. Мой сегодняшний гость, вы его, конечно, узнали с полпинка, те, кто смотрит эту программу, это Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, добрый вечер.
Добрый
вечер. Не особо частый гость на нашей радиостанции.
Не зовете, вот, не прихожу.
Вот есть. Ну, позвали, пришли. Спасибо вам большущее. О многом мы поговорим. О чем мы говорить не будем. Сразу предупреждаю, что сегодня мы не будем говорить по взаимному согласию об одной неназываемой практически перед... Ну, если, может, не назовем ее пару раз в эфире.
Да уж.
А?
Спасибо.
Не будем. Не будем говорить о далеком детстве, в котором Леонида Аркадьевича отчислили из школы за путешествие куда-то по просторам нашей большой родины, которая в то время называлась еще СССР. Да еще много о чем не будем говорить, а о чем говорить будем. Во-первых, Леонид Аркадьевич, как известно, большой поклонник малых и средних летательных аппаратов, а также больших, вероятно, да? Это одна из тем нашей беседы. Ну, еще об общей ситуации в стране, наверное, так поговорим, что у нас происходит.
Это практически
одно. Вот мудрость в ваших глазах читаю, да. Что происходит? Хорошо ли вам жить сегодня?
Да, в общем, как всем. Но у меня есть отдушина. И как человек пишущий, вы должны это понять. Одну книжку я написал, сейчас вторая. И это единственное, что дает возможность жить в каком-то параллельном измерении и не обращать внимания ни на что. Это такой забор. Я туда впадаю, вынимать меня оттуда нельзя, это знают все близкие. И все ночи напролет я там. И это счастье. Потому что в противном случае я нахожусь в состоянии войны с момента, как открываю глаза, до момента, как их закрываю. По любому поводу. Какие-то бабушки ко мне приходят, какие-то люди, что-то надо все время делать, кому-то надо помогать, вечно все. В общем, короче говоря, я в бою.
Я должен признаться, что эту программу мы записываем в четверг, накануне ее выхода в эфир. В воскресенье, как вы сообщили нашим девушкам, которые занимаются гостями, продюсерам по гостям, вы никак не можете, практически ни в одно воскресенье. Чем занято воскресенье? Полеты, бильярд?
Нет.
Встреча с друзьями, водка,
нет, нет,
книги?
Нет, нет, просто в это воскресенье у меня плановые съемки. А обычно воскресный день строится таким образом. Везу дочь, или я, или жена, или мы вместе на тренировку. С 10 до 12 у нас тренировка. Потом мы возвращаемся обратно с часу до 6 вечера, пока дочь занимается языком. Я работаю. В 6 часов мы с дочерью, или я, или жена, или мы все вместе едем. Дочь занимается на корте. Я смотрю, как она играет. Она всяко пробует этим заниматься. Потом мы возвращаемся, ужинаем. Варвара Леонидовна идет делать уроки. Я опять сажусь работать. Вяло, правда. До тех пор, пока все не заснули. Как только все заснули, тут я начинаю, тут начинается жизнь.
Варвара Леонидовна уже взрослая барышня.
Варвара Леонидовна 14 лет, да? Исполнилась, да.
А внучке,
кстати? Софии Артемовне 12.
Софии Артемовне 12 лет. Да. В общем, да, достаточно близко. С внучкой тоже общаетесь?
Нет, это на самом деле, знаете, это счастье. Единственное, есть в этом некая грусть. Они очень быстро растут. Мама моя, она была женщиной афористичной, сказала однажды замечательную фразу, как много из того, что она говорила. Она сказала: ничего, родители не должны ждать никакой благодарности от детей. Это все чушь собачья. Никакие дети никому не должны быть благодарны. Все наоборот. Это мы должны быть благодарны за 5 лет первых счастья. Не повторится никогда. И все эти смешные слова, и все это приползание под одеяло по утрам и всякое разное, все промелькнет, и все.
Ну,
она права.
Какие наши годы, можно еще попробовать продолжить?
Да. Но теперь... Ну, так я могу себе только еще раз внука родить или внучку. Мне 67. Хотя, конечно.
Да, ну ладно.
Не-не-не, это не совсем... Я имею в виду, нельзя в смысле... Ну, как-то быт уже отлажен. Родить себе... Хотя... Я знаю,
ведь не совсем вписывается, что ли, да, в жизненные цели.
Ой, Нет, не знаю. Я не очень представляю себя с опять пеленки, опять когда-то давным-давно уже хорошо очень помню. Никаких стиральных машин. И все это надо было руками, когда Артем был маленький, и все это. Ой.
И что, сами занимались этим делом?
А как же?
Ну, как нанять кого-нибудь там.
Кого?
В конце концов.
Перестаньте. Я получал 100 рублей с вычетами, по-моему, 93. Мы жили втроем, жена не работала.
Влад, мы в то время занимались уже литературным трудом. И, по-моему, там и сценарии
писали
различные.
Да, в 73-м году?
Разные программы.
Каким трудом?
А что в 73-м делали? Где вы были в 73-м году?
Работал на заводе.
73-й от завода еще,
конечно,
да?
Я заработал, я был инженер в конструкторском бюро, я работал на заводе Лихачева. Жили мы в Новогиреево, в Ивановском. И вообще это была не сладкая история. Я даже подрабатывал, по ночам я развозил официантов из Валдая, кстати, отсюда откуда-то. И возил их за город.
По месту жительства.
Да.
То есть бомбили.
Совершенно верно, за 100 рублей в месяц.
Языком. За рулем давно?
С 61-го года.
А машину откуда получили?
А у меня никогда не было машины до, по-моему, до 85-го года.
На чем же вы их возили-то, интересно? Развозили официально?
А мне приятели давали машину, и я их возил.
Интересно, такая как или взаимопомощь.
Да. У меня приятель был, сосед, и я у него брал машину и возил их. Но почему-то, главное, что я даже не могу понять, как. Полный дом вечно гостей, полный стол. И вообще все было замечательно.
А вот и я к тому же, что вроде тяжелое время такое относительно, а вы так в ваших публичных интервью, по крайней мере, с такой ностальгией, с такой грустью вспоминаете период Советского Союза.
Конечно, и даже очень вспоминаю. Во-первых, был момент общения, может, потому что молодые были. Я же мальчик из коммунальной квартиры. Я очень хорошо помню, знаете, что я помню? Чемпионат мира из Англии. Бобби Чарльтон, Нетцер, вот эта вся история. Пеле что-то, вот такое вот. И тогда я помню, какие-то матчи транслировались из двух городов. По первой и второй программе. И сосед принес телевизор, наставил два телевизора, по одному показывали первый, потом второй, и все там 17 человек сидели у нас в комнате, все смотрели. Было у кого же зайти, соль спросить.
Не, ну сейчас спортбар, пожалуйста, любой идите в день этих это матчей, не... и, пожалуйста, вам тучи экранов это смотрите не... хоть 15 матчей нет, подряд.
Но все равно не так. Как, не какой-то дух не тот. И на стадионе не так. Хотя на стадионе, пожалуй... Нет, как-то чуть агрессивнее стало. Так не было. Ну, не могу объяснить. Еще раз говорю, может, потому что молодые были. Может, потому что легче все переносилось.
А если серьезно, то распад Советского Союза действительно вот по вам так прошелся, что...
Прошелся здорово. Как практически по всем, кто этот рубеж перешагнул. Отчасти из-за того, что до сей поры я практически не могу вписаться в современную жизнь. Не столько в коммерцию, сколько во взаимоотношения. Ну, когда-то я учился в знаменитой 330-й школе. Когда мальчики отдельно, девочки отдельно. Потом мы перешли в 336-ю школу. Батюшки мои. У меня даже одна была дочка какого-то профессора. Мы страшно гордились. А у этого дипломат был папа. А этого прямо даже настоящий полковник. И все. Потом прошло время. Я стал страшно гордиться тем, что у меня есть знакомые мясники. Два очаровательных, огромных татарина. И я приходил, они мне там откладывали. И через какой-то служебный вход я вылезал. Теперь я все равно не могу привыкнуть к тому, что никакого значения не имеет. Вы журналист, я литератор, он академик, этот генерал-полковник, а этот герой Советского Союза. Плевать на это 12 раз. Вопрос только, у тебя сколько денег-то? Есть счет? Нормально. Нет счета? Да хоть ты кто, хоть ты трижды герой.
Но то, что может любой из них, и так же, как любой из всех остальных, прийти и спокойно купить мясо.
Я же говорю не об этом, я говорю об отношениях между людьми. все же глупо, конечно, немножко идеалистично, но я совершенно искренне, как практически все, верил, что мы впереди планеты всей. Я очень хорошо верил, что не все продается. И всякие там честь, совесть, и пионерский галстук. Я страшно гордился, когда меня приняли в пионеры. И мои грамоты за Целину или там ЦК Комсомола, конечно, дороже любых денег вообще. Человек должен быть востребован. Человека надо гладить по голове. Деньгами не погладишь. Это совсем другая история. А тут как-то вдруг выясняется. И то, что тебя можно обмануть, то это уважительная история. Что я этого лоха кинул, это замечательно. Я очень грущу по поводу русского языка. Это немыслимо слышать, что они говорят, все вместе взятые с высоких трибун или с громогласных эфиров. Какой ужас! А насколько я разумею, величественнее русского языка, наверное, не найти. Замечательный язык. Замечательный. Ну, грустно. Когда, ну как, грустно от того, что иногда, это, правда, бывает редко, да, собственно, это и не нужно. Но у меня до сих пор есть деревянная дощечка с прорезью. Такой вы, наверное, не помните? Так военные пуговицы чистили мелом.
Не помню, да. Хотя отец такая военный, но такого
такая
даже
такая дощечка, здесь дырочка, тут такая прорезь. Так одеваешь, чтобы мундир не портить. Продвигаешь так и мелом начищаешь. На эту дощечку я кладу папины ордена и чищу их. И это, пожалуй, ситуация граничная, потому что за мной никто больше этим заниматься не будет. Не потому что лень, а потому что это даже непонятно, что это. Но сын еще как-то отдаленно деда помнит, и как он ползал там, вероятно, я ему рассказывал. А насчет дочери... И это ужас. Хотя война 12-го года, они в школе проходят больше, чем войну отечественную. Вот эти грустные штучки, конечно, извините, я немедленно выключу телефон, который зачем-то я забыл выключить, и это мое свинство. А вы мне не напомнили?
А как это я, моя ошибка.
А я профессионал глупый, забыл выключить. Вот это скорее грусть, чем злоба. Поскольку изменить это очень трудно. То, что происходит с образованием, повергает меня просто в какой-то ужас. И люди, которые вообще советские школы закончили. Дело не в ЕГЭ, что само по себе чудовищная глупость, и когда-нибудь это будет признано, конечно, ошибкой на грани преступления перед вечностью. Экзамен – это становление личности. Правда, смотря какой экзамен, ну, будем говорить об идеале. Человек отстаивает свою правоту. И только в этой беседе в глаза рождается то самое ощущение личности, которое только так и получится. А эти фигулины, Пушкин, он писатель, поэт, слесарь, водитель трамвая, писатель. Неправильно. Это...
Вы по-прежнему убеждены, что советское образование было лучшим в мире, а весь мир идет, в общем, по пути тестирования скорее, чем сдачи такой...
Я скажу вам, меня мало интересует в этом смысле весь мир. Меня интересует хорошо. И когда-то наше же образование ценилось же очень сильно. Все-таки это были по-разному, но все-таки люди шире образованные. Не было такой уж очень узкой специализации. Я не убежден, что эта роботизация человечества приведет к добру. Я даже убежден в том, что никакая экономика в основе государства стоять не может. В основе государства благополучие государства.
Именно государство, а не граждан.
Нет, государство. Лежит культура. Что есть граждане. Культура граждан, а что такое государство? Вот в книжке у меня про это очень все написано. Нет, я так думаю. Я, конечно, ни с кем не спорю. И все эти всполохи, которые сегодня так всех раздражают, ай-яй-яй. Но надо открыть интернет и посмотреть, каким языком друг с другом они общаются. Ну, клянусь, я могу себе позволить в простонародье удариться. И даже я знаю масса слов не литературных. Но я бы никогда, ни рука не повернулась бы написать это на бумаге. Это невозможно. У меня в отеле приводит этот почему-то скандал с этими пусими райтами.
Давайте о нем.
А что говорить?
Тема как раз сегодня.
У меня только один вопрос.
Что-то происходит.
У меня один вопрос. Вот если бы они то же самое устроили в Кабуле, в мечети. Но больше никто бы никого бы не судил никогда. Их разорвали бы на части просто и все.
Хорошо, позиция другой стороны. Церковь, в принципе, она должна прощать своих...
Но я совершенно
рабов
не, да я не об этом. Я
попить чайку, как многие говорят. Позвали бы, попили бы чайку, рассказали бы девушкам, как что происходит.
Я не о последствиях, я о поступке. Ну, вряд ли кто-нибудь может себе позволить, хотя по сегодняшнему дню, черт его знает, прийти в гости, ну, например, в ту же мусульманскую семью, снять штаны и нагадить на пол. Почему нет?
А давайте сравнивать. А Филипп Киркоров, который взбирается туда наверх и оттуда...
Послушайте,
вещает.
Ну зачем вы так? Мы же говорим об определенном уровне, ниже этого уровня. Давайте не опускаться в беседу.
Нет, ну обратите внимание, что на самом деле девушек, вот их поступок никто не защищает.
Практически все говорят. Я только об этом. Есть адекватная реакция на это, есть неадекватная реакция на это. Это оскорбление чувств верующих. По мне, вера есть самое великое, что дано человеку. Человек без веры жить не может. Оскорбление этих чувств отвратительно. Они могли это делать где угодно, почему в церкви-то? Это как-то... Ну, невозможно это было бы представить, если бы это произошло, предположим... Да зачем я сказал в мечети? А если бы это произошло, предположим, там, пару сотен лет назад в селе, в церкви, если бы они это устроили? Ну, просто сунули бы башкой в прорубь, забили бы камнями просто. Есть свет, а есть тень. Эти понятия не...
Есть преступление, есть наказание. Вы считаете, что все-таки соразмерно?
Я так не сказал.
То, что этих девушек держат в заключении, скажу так.
Это, еще раз говорю, вот эти всполохи, вот это пилообразное поведение... Я очень люблю ламинарный режим. Я вообще турбуленцию не очень люблю, хотя всю жизнь в ней живу. Поступок неадекватный, и реакция неадекватная. Причем, если бы об этом никто не знал, они бы не сидели в тюрьме. Вдруг. Для меня вообще поражение. Изуродованная информация, изуродованно поданная. Еще раз, я не собираюсь оценивать факт. То есть я не собираюсь говорить, их надо было судить или не надо было. Я говорю, что то, что они сделали, это оскорбительно. Поскольку такого закона нет, судить за хамство, за оскорбление. Ну, нет у нас такого закона. То я не совсем понимаю, какие претензии в этом смысле. В этом извращенном обществе, где, в принципе, позволено все. Но если позволены однополые браки, а также пропаганда... всего этого, то тогда чего, собственно? С этой точки зрения, ну да, наверное, церковь должна была покивать головой, перекрестить и сказать, ну, Бог простит. Или наоборот. А с точки зрения человеческой, клянусь, это отвратительно.
Давайте еще одно с человеческой или с государственной точки зрения, как хотите, еще один скандал последнего времени. Это вручение премии Ника, которое, как многие говорили, прошло бы так вяло, скучно, обычно, если бы не диалог на троих. Ксения Собчак, соответственно, Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Сколько разговоров вокруг. Как вы-то к этому относитесь?
Да, ну, как вам сказать... И обсуждайте, мы тратим драгоценные минуты жизни на черт знает что. Из того же ряда. Ну, мне кажется, девушка вообще не понимает, где она находится. Хотя очень точно поставленную задачу она выполнила. Про нее все говорят. Цель оправдывает средства. Главное, недоумений в зале было больше, чем раздражение. Потому что первые 5 секунд мы оторопели. Просто, ну, 5 секунд для этого народца, который может мгновенно ответить ударом на удар, это, конечно, нет, словом на слово ударом на удар, там не все могут ответить. Но 5 секунд – это очень большой период времени. Все как-то, честно сказать, обалдели.
Почему? Вы были там в зале, да?
Конечно. Почему? При этом на экране надо еще понять, в какую эмоциональную секунду. Значит, на экране эти несчастные лысые дети в масках. И вообще все это, и зал стоит, и вот тут комок в горле, эти две девочки. И Женя сказал то, что должен был сказать. Но на самом деле, какие бы они ни были. Ну, и что он определил? Ну, они делают божеское дело. А какие-то ублюдки позволяют их критиковать. Опять неадекватная реакция. Вдруг. Ну, короче говоря, это... Знаете, я вам скажу. Есть такая хорошая байка английская. Как два лорда вышли из зала заседаний правительства или палаты лордов. Светлые костюмы, жара плывет, они вышли на улицу. Прилетела птичка, одному капнула на пиджак. Он сказал возмущенно: ну как, что, как же жить? Вы даже И второму говорит: можно вас попросить платочек? Он говорит: зачем платочек? Он говорит: ну, вытереться. Он говорит: что-то подтираться. Птичка-то улетела уже. Задница улетела, поэтому это все, к сожалению. Ну, и плохая погода тоже бывает. Не стоит обсуждения.
А что, на ваш взгляд, стоит обсуждение? Сейчас у нас через минуту примерно перерыв в этой программе. О чем бы вы хотели поговорить? Что достойно обсуждения?
Обсуждение все, что волнует меня, как любого человека. Все, что касается меня лично, не стоит обсуждения. Что касается всех вообще...
Что вас волнует сейчас?
Меня волнует, в какой стране будет жить моя дочь и моя внучка. И, пожалуй, больше меня ничего не волнует.
То есть будем говорить о политике или о чем? Или о людях?
Это одно и то же.
Политика и люди. То есть люди делают политику, как политика делает людей.
Они же откуда-то вышли. Были такие же. Потом какая-то качественная ступенька где-то. С ними что-то происходит. Раз в 5 лет, как утверждают, кстати, психиатры. Меняется даже химический состав мозга. Раз в 5 лет надо людей менять. На какой бы должности он ни находился, особенно если на руководящей. И это психиатры говорят.
О политике, об авиации, о многих других вещах в продолжении этой программы. Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня Леонид Якубович. Напомню, в студии программы «Без дураков» Леонид Якубович. Говорили о политике, грустно было Леониду Аркадьевичу. О самолетах интереснее говорить или нет? Конечно. Ваш стаж уже лет 20, собственно, практически-то.
Почти.
Когда вас там... Юр Николаев вас на это дело подвиг, да? Против вашей воли практически. Несмотря на то, что имели какое-то отношение как механик там к летательной всякой технике в свое время, нет? Или не к летательной технике?
Никогда
нет?
В жизни.
Нет, ну, значит, врут там всякие источники.
Завод которые... Лихачева.
Завод Лихачева.
Да.
Машина как
машина.
Раз, да, автомеха.
Нет, я работал на заводе Туполева, когда меня из школы выгнали. Но это был... Я был электромехаником по грузоподъемным устройствам. Лифты, краны, совершенно другое.
Многие говорят о том, что вы замечательный водитель, много народу обучили вообще вождению. Вот автомобилем, мы с автомобиля начнем сначала.
Ну, да.
Было дело.
Человек 16.
Человек 16, да. Родных, близких в основном или нет?
Знакомых.
Знакомых. Движение в 2D, в двух плоскостях и в трех плоскостях, чем принципиально различаются? Что такое летать для вас?
Я много раз говорил, На всех аэродромах мира живут одинаковые граждане. Одинаковые. И можно в это верить или не верить, я так чувствую. Могу ошибаться. Они все общаются с Богом. Они какие-то другие. Я очень часто еще и до этого, естественно, зовут в кабину, хотя это запрещено. Изумление мое по поводу того, что они все время едут мимо. Я же вижу, вот полоса, вот я между ними стою, вот полоса. Но он же мимо едет. И я, главное, я кручу, я хотел, человек хочет сказать, куда ты, как вы... Батюшки, мы уже сели. Это вызывало ко мне великий, великий интерес. Потом, с течением времени, я стал ловить удивительное качественное изменение, которое, пожалуй, не встречал нигде, кроме сцены, то есть кроме искусства. Ну, идет борт там на 8000. Ну, сидишь в кабине. Ну, вот тогда я курил. Вот мы покурили. Вот мы потравили анекдоты. Вот ля-ля-то-поля. Но с течением времени, ну, еще о чем говорить? Ну, то есть им со мной больше интересно, чем мне с ними. Ну, они хорошие ребята. Но поскольку я все ничего не понимаю, что здесь происходит. И все это начинает сгущаться в тоску, в такую. А уйти неудобно. Ровно до момента, когда дано разрешение на снижение. Вот с этой секунды атмосфера начинает из разряженной потихонечку сгущаться. Сначала это выражается в изменении ритма речи. Уже не так плавно, уже довольно жестко. Все жестче, все конкретнее, конкретнее. Вот мы уже почти внизу, вот мы входим в глиссаду. Все это сгущается до такой степени, что потом я с удивлением мгновенно, рывком понимаю, что это совсем не те граждане, с которыми я тут бедовал 5 часов.
И в какой-то момент захотелось самому стать другим гражданином?
Какие-то боги, вот до момента посадки, что-то невероятное, штучный товар каждый, ширк, тюк, покатились, до перрона дошли. И опять те же, с которыми я тут... Я смотрю, те же самые, физически те же самые, психологически потрясающие. И ничего, у меня никогда не было мысли, ничего я не хотел. Если бы Юра меня не привез, то я бы так никогда и не попробовал. Я и не пробовал никогда. Ну, не было у меня такого желания.
А потом это же стало частью жизни, что там три раза в неделю там занятия.
И плюс суббота-воскресенье, это пять.
А, 5 дней в неделю.
А потом еще в 2001 году Калужское авиационное училище...
Заочно.
Как это? Очно.
Очно.
На маленьких мы летали в Калугу и учились там 2 года. Один из больших начальников требовал, чтобы мне диплом отобрали, потому что никто не имел права меня принимать. Мне сейчас 67, то есть это мне было 61, когда я училище закончил. Нет, 59.
И медкомиссия, все, все без всяких скидок, все нормально. Ну, значит, здоровье отменное было, наверное, если медкомиссия.
Было, да, сказать. Но дело даже не в здоровье. Потому что до этого мы крутили пилотаж, и всегда медкомиссия перед вылетом, так или иначе, ну, она может быть формально, там давление, пульс, температура, не более того. Но, тем не менее, этот отсчет-то был такой. А потом 30 суток в УТО Быково. 30 суток.
Это страшное УТО Быково.
Учебно-тренировочный отряд Быково. Довольно известные. Ой, какие там учителя. И мы переучились. Я стал коммерческий пилот третьего класса. Я был вторым пилотом на Як-40.
Угу. А первый самостоятельный полет, помните?
Конечно,
вот
в Троицу.
Ощущение особое.
Это было замечательно. Замечательно. Пустой это аэродром, батюшки мои, паутина кругом, никого нету.
Вы один вообще в кабине или нет? Или кто-то рядом?
Как первый самостоятельный вылет, конечно.
То есть вообще один, больше никого там рядом? Или за управлением просто один, а кто-то рядом сидит?
Да нет же, это у тебя есть 40 часов, ты должен налетать, пока не получишь, что называется, право на самолетовождение, то есть вокруг аэродрома, не дальше. И из них там какое-то время определенное, ты должен отлетать самостоятельно, один. Иначе ничего не получится. А потом уже штурманская подготовка, потом отказы, потом все остальное прочее. Нет, отказы одновременно со штурманской после самолетовождения.
Когда вы почувствовали себя богом, как вот те пилоты, на которых вы смотрели?
Не.
После первого самостоятельного полета или раньше, нет?
Нет, позже гораздо. Я до сих пор богом себя не почувствовал. Я такой вечный курсант. Потому что на моих глазах люди такой категории, такого невероятного класса, как я их люблю, которые умеют что-то делать лучше меня. Во-первых, я видел, как летает Квочер. Понимаете, это шаг за слово «нельзя», или шаг за слово «невозможно», или шаг за слово «этого не может быть». Я видел, как летает Николай Федорович Гаврилов, у которого позывной колоссальный. Это вертолетчик, он герой России. Ну, если сказать где-нибудь Гаврилов, где-нибудь в присутствии летунов, они встанут.
У вас есть сертификат, собственно, и на самолетах, и на,
был.
И на
вертолетах,
да,
лицензия. Ну, я же 67 лет. Но, видите, это что-то, вот как, ну, человеку дал Бог рисовать или там изобретать, или музицировать, о чем я мечтаю страшно, но у меня нет слуха. Вот так Бог, я видел таких людей, перед которыми, как сказать, все равно стоишь, склоняя голову. В моей жизни было несколько человек, с которыми я никогда не мог перейти на «ты», например. Вот из какого-то внутреннего, дело не вежливости, из какого-то внутреннего восхищения совершенно дядя Юра Никулин. Почему-то Марик Розовский, с которым перешел на «ты», конечно, и мой милейший, он человек милейший, талантливый, Михаил Михайлович Жванецкий, несколько раз. И мне не переступается Гриша Гурин. Батюшки мои, сколько же лет прошло? То есть Гриша, но все равно на «вы». И хотя, ну что-то очумелка. Ну ты, мы же договорились. Скажите, Гриша, вы не...
Вот это... И вот так же с пилотами, да, с некоторыми?
Ну, конечно. Но я вот, например, Николай Федорович не могу сказать «ты». Хотя не могу, ни почем. И к Квочеру я никогда не скажу «ты». Они феноменальные люди, феноменальные.
Все-таки не могу понять, почему вы летаете, преклоняясь перед другими. Значит, первым вот на этом поприще не станете, да, как на некоторых других поприщах. Да?
Болезнь. Так
зачем человеку?
Ну, это то же самое, как спросить наркомана, зачем ему шприц.
Зачем колоться лучше, чем другие не будет, чемпионом не станет.
То же самое, как спросить алкоголика, зачем утром 50 грамм или вообще после этого всего. Ну как?
То есть адреналин в чистом виде?
Нет там никакого адреналина.
А что там?
Адреналин, вот парашютистов есть адреналин. Вот это первое, вот это вот. Ничего там нет. Я не могу вам это объяснить. Так сложилось. Какое-то потрясающее ощущение всего сразу. Правильности, чистоты, порядка. Никто...
Может, просто вы думаете, ну, и эту грешную землю, там, вот, территорию России,
и от
всех
тоже
этих проблем туда куда-нибудь
усвистать
подальше.
Существует в авиации негласное такое правило. Оно своими принимается. Вот было несколько раз в моей жизни, это как у всех. Не мой день. Ну, я приезжал усталый или злой. И чего-то. Ребят, сегодня не мой день. Кто не со мной, сядьте, пожалуйста. И со мной садился инструктор, хотя я уже летал. Ну, и все. И потихоньку все. Смотришь сверху, особенно зимой. Батюшки мои. И все, о чем я только что так горевал, такое же. А кругом... И можно открыть окошко. Он когда на маленьких летал, так окошечко откроешь, облако впустишь. А на истребителях, батюшки, там особенно в сумрак тяжелый, как туда вылетишь, а там Швейцария. Солнце, слепящие огромные горы. Ну, это бессмысленно. Об этом не... Ну, что я вам сейчас расскажу? Вкус банана.
Если бы не ваша нынешняя жизнь, литератора, телеведущего, много еще всего есть, летчиком могли бы стать, если бы вот начать заново?
Вряд ли.
Вот вы в одном из интервью, даже в нескольких, жалели о том, ну, отчасти жалели о том, что, скажем, в 90-е годы, в общем, занимались там этой программой, они пошли в бизнес. Бизнесменом могли бы быть?
Нет, я бы и до сих пор, я бы мог быть, что называется, в совете директоров, если была бы какая-то, они существуют наверняка, там, группа перспективного планирования, мозговые центры. У меня башка замечательная, я придумываю, в общем, черт его знает, что я могу придумать. И это мне жутко нравится. Все равно я был бы где-то в творчестве. Вот это состояние, когда вдруг спускается что-то, и ты начинаешь бешено что-то писать или фонтанировать, непередаваемо.
Подождите, а политика? Вы же в середине 90-х в Думу избирались, никогда, даже и проходили.
Никуда я не проходил, ни в какую Думу. Это Артюш Тарасов затеял... Я забыл, как он... А, Кедр, вот как назывался. Да. И я был, вообще-то говоря, увлечен этим им. То есть, я был увлечен в это. Потому что, ну, на самом деле, я объездил страну вдоль и поперек. И то, что я видел, что делают с матушкой России, это какой-то, конечно, кошмар. И если я вам расскажу, вы мне не поверите, но это правда. Я знаю город, где женщины, не знаю, как сейчас, думаю, что ничего не изменилось, выходя из дома, что летом, что зимой, чулки носили в сумочке. Потом приходили на работу, одевали чулки и там ходили в чулках.
Потому что положено было.
Просто. Нет, потому что дырки будут.
Ага, если носить все время.
А там химическое производство. Коксохимическое производство, химическое производство. Дети на катке, на зеленом, катаются, чтобы подышать воздухом, их ведут в раздевалку. Они катаются тут. Ты такое видел. Это, конечно, это единственное, что заставило меня... склониться, что называется. Меня склонили к сожительству. Ну, и все это очень быстро развалилось. Хотя ведь только через много лет я понял, насколько это все идеализм и насколько ни черта из этого бы никогда не получилось.
А что вас склонило к сожительству с «Единой Россией» в середине 2000-х годов? Говорят, что вы на этот вопрос не любите отвечать, никогда не отвечаете. Может, здесь?
Вот, я ничего не
пока никто не слышит.
Дело в том, что никогда никакой «Единой России» вообще не было, а была, я забыл, как называлась партия, которая у Лужкова была какая-то одна партия, а у этих было единство.
Отечество там.
А, да, вот это было единство, а отечество, вся Россия была другая. Да. Это, по-моему, было единство. Вот этим самым единством занимались близкие мне очень приятели, с которыми я дружу до сих пор, ну, с одним из которых я дружу до сих пор, в создании этого единства. Я очень хорошо помню, как они ночами, сутками просиживали там. Жора Босс и человек, который сейчас возглавляет замглавы администрации президента, Володин, Слава. Сутками напролет. Это была какая-то потрясающая, чудовищная работа. Они своими руками создавали эту партию. Поскольку я с боссом дружил, то я и ходил туда все время. А потом, когда создалась эта партия «Единая Россия», меня босс мне сообщил, что меня вписали в координационный совет. Я там с тех пор, как мне об этом сказали, там ни разу не был никогда. То есть, меня никто никогда не вызывал и не звонил.
То есть, формально член партии, даже член координационного совета...
И все, я с тех пор там не был никогда. Я как-то и не нужен, собственно говоря. Раз меня никто не зовет, так зачем я тогда нужен? Но взносы я прочу. Ко мне приходит милая женщина, собирает с меня взносы.
А ничего, что партия там одна, там другая, вот вашей популярностью прикрывается в какой-то степени?
Нет, моей популярностью прикрыться нельзя. Во-первых, не популярностью, а известностью. Прикрыться мною нельзя, потому что я не позволю. Хотя мне звонили несколько раз, предлагали что-то, что это. Я либо говорил да, либо говорил нет. Но чаще я говорил нет, хотя я делать не умею. Я не умею заниматься политикой.
Вот сейчас можно создавать любую партию, да? 500 членов, это, господи, это в общем...
Зачем?
Раз плюнуть, найти. Вы бы никакую не создали сейчас
партию. А зачем? Надо как-то ответить на вопрос, зачем? Видите, тут одно из двух. либо ты борец, либо ты какой-то ущербный. Чего-то тебе не хватает в жизни. Ну, зачем-то же это делается, человек зачем-то, что-то затевает, чтобы что, чтобы я должен что рассказывать. Ну, что я должен рассказать? Я вообще мало себе рассказываю. Потом я занят. Мне некогда. Я книжку пишу.
Ну, вот смотрите, в конце 80-х, в начале 90-х что-то шевельнулось такое, большой какой-то тектонический сдвиг прошел, да, даже в людях, в их сознании, в отношении к политике и к своему участию в политике. Вот сейчас последние события, они вас как-то затронули, колыхнули?
Например?
Ну, протестное движение и связанная с ним необходимость власти снова хоть как-то публично отчитываться за свои действия. То, чего у нас не было в течение довольно долгого времени.
Во-первых, я очень... Как это грустно, я хотел сказать. Ну, я скажу, конечно, это очень грустно сейчас из меня выскочило. Я очень давно живу на свете. И поскольку большую часть своей жизни я как раз и занимаюсь сценариями и постановкой массовых представлений, массовых, и очень хорошо знаю, как это делается, никого не хочу обидеть, но во многом мне это напоминает именно это.
То есть есть какой-то режиссер где-то?
Конечно. Думаете? Конечно.
А где он сидит там? В Вашингтонском обкоме, в том Белом доме, в нашем
Белом доме? Нет. Это отдельный разговор. Где это все тактика? Ну, стратегически что-то... Опять какой-то недовыхлоп. Что-то... Самое страшное ведь вот что. Самое страшное, если люди потеряют ответственность. Если люди потеряют ощущение реальности. Есть медицинский термин. Это медицинский термин. Если не изучить его, если не уметь это делать, называется эта штука психология толпы. Это очень серьезная история. Если не знать это, если не уметь этим оперировать, можно доиграться до крови. Это же очень просто, хочу вам сказать. 100 человек – это много. 1000 человек – это очень много. 10 тысяч человек – это невероятно много. Все, что дальше – бесконечно много. 2 человека. Или один, если хотите. С 9 этажа. С 5. Бутылку с зажигательной смесью. Взрыв пакет. Я даже про гранату не сказал. Вот куда-нибудь в толпу. Значит, в разные стороны все это шарахнулось. А все плечом к плечу. Началась элементарная давка, как от брошенного камня в воду. Сразу начинается крик, что нас, наших бьют. Дальше уже толпа не разбирает, где чего. Один удар, второй удар, повалились люди, пошли по головам, пошла кровь. И главное, что это кому-то очень надо, потому что завтра немедленно потребуется сила, чтобы остановить этот беспредел. Вот
смотрите, мы это проходили как минимум в 93-м здесь, в Москве. Те же там не гранату бросали, а выстрелы снайперов, с которыми до сих пор не разобрались. И тогда предпочли не разбираться.
Читаем
откуда, с какой
это стороны.
Это
столько раз происходило вообще в истории.
Естественно. Я напоминаю то в 20-летие, чего мы будем отмечать, праздновать или горевать по этому поводу в будущем году.
11 сентября у меня, наверное, не у меня одного, мелькнула мысль. Что это не просто так. Очень трудно себе представить человека, который 2 недели учился летать. Я держал в руках 72-ю машину. Где-то с полчаса. Я был мокрый, как мышь. Я ее удержать в горизонте не мог. Хотя у меня был достаточный налет. Продержать Боинг, еще попасть в здание. Причем откуда-то зайти. Через много-много лет сейчас уже начинают говорить, что, видимо, это не так. Я тогда сообразил, что что-то здесь. Но зато какой всполох. Сразу несколько военных министерств, сразу повышение зарплат, масса спецслужб. И вообще это как-то всех взбудоражило и даже мобилизовало. У нас ситуация, как мне кажется, такого положения динамического равновесия. Механизм разболтался. Все винтики разболтались. Оно еще как-то двигается. Но на слух уже, даже не специалисту, ясно, что что-то где-то. И если это не развинтить, она начнет частями разваливаться. Тогда лечение только одно. Надо взять гайку, разводной ключ и затянуть гайку. Другого не дано.
И потом еще контргайку. И вообще завернуть посильнее, так, чтобы сжать
есть
всех.
Правильно,
чтобы
потому что
люди выходили на улицу.
Потому что если нет, то оно развалится. Развалится система, разбалансированная система, развалится обязательно, потому что она находится в динамике все время.
Подождите, Леонид Аркадьевич, нам все время говорили, что в это состояние разбалтывания мы вошли в 90-е годы, и с началом 2000-х это закончилось, потому что появился национальный лидер, который все знал, как делать, и вел нас уверенно по пути увеличения стоимости нефти и укрепления нашего государства, и борьбы с олигархами и так далее и тому подобное. А вот сейчас вы говорите, что 12 лет спустя после прихода Путина, у нас вот-вот все развалится.
А почему вы назвали эту фамилию?
А даже если... Национальный лидер у нас, в общем, ассоциация.
Видите, даже если бы это был не Путин, а вообще неизвестно кто. Меня, пожалуй, это раздражает. Что это такое? Мотается дядечка по всему свету и бесконечно объясняет всем, что надо делать. Один человек. Понимаете, как сказать? Если приехал премьер-министр или президент и сказал, что здесь Пикалево происходит? Потому что очумели, я помню это очень хорошо. С этой секунды все, кто там находился, все уволены. Чем они занимались до этого? Иной раз я слышу, как президент или премьер разговаривает с министром. Мне это напоминает второй класс школы, причем для дефективных. Он им все время рассказывает, что они должны делать. А что они тогда делают? Если премьер дает совет министру, то, значит, министр неполное или полное служебное несоответствие. Министр может встречаться с премьером только тогда, когда что-то переходит за грань его возможности. Это вне его весовой категории. Он приходит просить помощи у премьера, вероятно, надо включить другие министерства. Но приходить сюда, когда у тебя все нормально, зачем? Это премьерское дело. Обратить внимание, у него все хорошо. И даже наградить его орденом. А приходите сюда и говорите, у меня все хорошо. Я не понимаю. Каждый раз, когда на месте кто-нибудь сообщает не кому-нибудь, а премьер-министру или президенту, что у нас ай-яй-яй, а тот говорит, что такое там произошло, с этой секунды всех нет. Тогда отлажена система. Но это надо себе представить. Убийство, извращение, изнасилование, вообще что-то премьер докладывает куда-то, что происходит? Вот это и есть разбалансировка систем. Вот приедет барин рассудит. А до этого что? Что вы делаете? Это все вместе взятые.
Меньше минут у нас остается. Кого поставить главным механиком, чтобы гайки крутил, на ваш
взгляд? Вообще-то мы про авиацию решили говорить.
Ну вот и возвращаемся. Кому крутить гайки?
Найдутся. Насчет закрутить гайки не надо премьера или президента. Для этого слесарь нужен. Большой мускулистый слесарь. Придет, завинтит гайки. Ему скажут, иди завинти. Он придет, завинтит. И другого я не вижу. Отсутствие культуры, о которой мы говорили. Отсутствие ясной перспективы. Понятной мне. То есть нам с вами. Может привести к этому. Другого пути нет.
Леонид Якубович был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего доброго.